Андрей Шоперт, 14. Глава 1. Событие 1. «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?» Владимир Маяковский. «Не было водосточных труб, и ноктюрн никто не играл. Вообще, Менск был очень не похож на место, где могут играть ноктюрн и где есть водосточные трубы. Замковая церковь, мимо которой они проезжали по дороге к детинцу, единственное каменное здание. Стояла она на берегу Свислочи, на небольшом холме. Здание можно даже двухэтажным назвать. А колокольня и на третий этаж замахнулась. Сложенная из крупных, довольно грубо обработанных камней, церковь смотрелась скорее крепостью, чем культовым сооружением. «Какая-то неухоженная», – прокомментировал увиденное Касьян и не ожидал ответа от попутчиков. Но ответили оба, дополняя друг друга. «Был в Полоцком княжестве князь один, Всеслав, вещий чародей. Давно, 3 с лишком века назад. Радился он вечно с Ярославичами. В поруб его сажал Изяслав Ярославович, а потом прогнал из Полоцка и сыновей своих посадил на престол. А женат Изяслав Ярославович был на Гертруде, дочери польского короля Мешко. По ее велению в Менск прибыли ляхи числом более сотни, и купцы, и мастеровые, и воины. А с ними и ксёнц. Вот и построили они сию церковь». Брат Константин произносил это речитативом почти, словно летопись читал. «Мне княжий ключник говорил, мы тут как-то с полгода назад Татей имали. Так Демьян с нами был, и говорил он, что последний ксёнц лет 5 как помер, и теперь храм заколочен стоит. Ляхов нет почти у нас. Разве серебряник, ювелир, Мешко тоже? А нет, еще был купец, да вон его хоромина». Дядька ткнул плетью в настоящий терем, что виднелся за высоким забором почти напротив заброшенной церкви. «Полгода назад его по дороге на Полоцк Тати ограбили и убили. И его, и сына его. Так вдова зараз продает подворье, к родичам назад в Мазовию собирается». «Продает?» – дядька Савелий хмыкнул. «Дескать, где мы и где хоромина на сказочный терем похожая?» Коська решился. Жить в детинце вместе с сотней человек воев и княжей челяди ему совсем не хотелось. Да даже просто в Менске не хотелось. Но не убивать же дядьку на самом деле. Тот может и больше о себе, чем о племяннике заботиться, но все же родич. Да и в принципе мужик не самый плохой. Сейчас все такие... Кто такой Коська? Так, пацан сопливый. А еще при прочих равных, что здесь, в Великом княжестве Литовском, что рядом на Руси с ее десятком княжеств, прямое наследование от отца к сыну еще не прижилось окончательно. И лествичное право, то есть наследование братьями младшими, вполне существует. Вписывается ли в него дядька Савелий, не очень понятно, он ведь третий брат. А монах говорит, что за вторым братом наследует первый сын старшего брата. Но разве это важно? В 13 лет ничего пока точно Касьян наследовать за отцом не может. Так что и противиться воле дядьев он не может. Дядья после предыдущего не очень удачного дележа собственности старшего брата с рукоприкладством не помирились окончательно. Но вот на переезд Коськи в Менск к княжьему двору консенсус выработали. С корчмой и постоялым двором же решили для начала попытаться продать, а уже потом делить эту шкуру неубитого медведя. Касьян попробовал из себя великого нехочуха изобразить, но от обоих дядьев заработал по подзатыльнику и унялся. Решил до совершеннолетия погодить. Чуть больше года осталось. Год с малым хвостиком. «Дядька, давай купим терем этот. Сколько он стоит?» – дернул за вожжи парень, останавливая телегу. «Дурной. Он... Не знаю, сколько он стоит, но не меньше 5 гривен. Там и конюшня, и хлев, и людская с кухней отдельно. Может, и 7 гривен. Точно, дурной. Да весь ваш постоялый двор столько не стоит. Так это до пожара, а сейчас и 3 не получить. Я 5 лет на собственный двор по чутка откладываю и 2 гривен не скопил. Оружие больно дорого. За свои покупать надо. И коня содержать. «Дурной, одно слово». Ратник был чуть впереди, сидел на высоком, статном жеребце трехлетки, Кауром, и по масти, и по имени. Не хватило у прошлого хозяина фантазии красивое имя придумать коню. Рыжиком бы назвали, или золотухой. Обычно-то у каурых хвост и грива чуть темнее, общего каштаново-рыжего цвета. А у этого жеребца, наоборот, червонным золотом грива сверкала. Красавец! А тут каурый! Дядька был в полном доспехе. Звенел кольчугой и наручами, выпаривал в шее под острым шеломом с бармицы. То, что кто-то перебил всю неуловимую ваташку Федьки-зверя, никто не знал. И дорога от Полоцка к Менску, проходящая через село Коськи, по-прежнему считалась опасной. Да и была, наверное. Это пригороды Менска, тати Федьки контролировали. А дальше еще сотни верст до Полоцка. И хоть как, там свои Федьки есть. Да и здесь появится новая банда. Всегда найдутся люди, не желающие работать, а желающие грабить и убивать. Дядька, читая отповедь племешу, остановил коня как раз перед воротами терема польского купеческого. «У меня есть 5 гривен», — стараясь, чтобы услышал только дядька, просипел Коська. Они небольшим таким караваном перебирались. А куда деваться? Манасю нужно в Менск сопроводить. А у того 3 сундука припасов. Да сам Коська ухватился за огромный сундук, служащий ему кроватью и гардеробом одновременно. Ну и еще и тайником. А посуда из таверны? Не бросать же. Она одна на гривну потянет. Все же медные 2 сковороды и котел приличный медный. В результате пришлось на 3 телегах ехать. Одну-то сам староста выделил. И сам же сел на передок. Дела у него в Менске обнаружились. Так чего землякам не помочь, не подмагнуть за 2-3 грошей и корм для лошади. 2-ю телегу выделил отец Лука и тоже сам правил. Тоже дела, свои церковные. 3-ю телегой правил сам Коська. Она первой за всадником и ехала. В ней же находился и брат Константин. Так что, как ни сипи, а монах услышит. Но для него уж точно не тайна, что у парня 5 гривен есть. Вместе клад разбойников раскапывали. Событие 2. Вновь золото манит нас. Вновь золото, как всегда, манит нас. Золото Маккены. Дядька коня чуть на дыбы не поднял, потом резво соскочил, несмотря на тяжесть брони, и ринулся к телеге, выхватил за грудки Коську и оттащил подальше от остальных, каурым отгородившись.
«Откуль у тебя гривны?»
«Откуда у тебя гривны?» Дядька продолжал держать парня за ворот рубахи. «Не за воротник. Воротников Коська ни на одной рубахе, что у них в селе, что у проезжих, не видел». Косоворотка с воротом, как у футболки. На парне сейчас парадная, желтая была, с подолом до колен и вышивкой красными нитями по подолу, вороту и рукавам. Нашлась среди одежды в сундуках у бандитов. И по росту Коське подошла, так что, несмотря на договоренность с братом Константином, что все тряпки ему, эту рубаху и красные порты к ней монась Коське выделил. Говорить про уничтоженную им банду Тати парень не собирался, тем более что, как он понял, снабжал припасами разбойников, а потом реализовывал добычу, как раз его отец со старостою. Потому Касьян выдал почти правдивую версию.
«Захоронку батину нашел. Там 5 гривен было и 30 грошей».
«А чего, захоронка была? И там было серебро, и даже золото, пусть в гривнах, если считать и поменьше». Последовала затрещина, и дядька теперь сам засипел прямо в лицо парню.
«Почему раньше не сказал?» — даже слюной обрызгал.
«Что тут ответишь, что не было у пацана в планах родичей обогащать?»
«Церкви хотел пожертвовать, чтобы молились о Царствии Небесном, для отца, матери и Фёклы».
«Дурень!» — дядька парня отпустил, хоть и после еще одной затрещины, и понял, что теперь самому выкручиваться надо. Не говорить же пацану, что его, дядькино, благополучие. Важней рая для семьи племяша. «Вместе завтра сходим в церкву домовую у князя и помолимся. Дом, говоришь, купить? Терем этот? 5 гривен?» «Да, у меня пара есть, скопил. Может, и хватит? Стой тут и молчи». Вот чего у дядьки Савелия не отнять, так это решительности. Решил купить терем и уже через 10 секунд тарабанил в резные ворота. Тарабанить пришлось долго. Время к вечеру, и народ, видимо, ко сну уже готовился. Солнце село за горизонт, но лето, и пока достаточно светло. Дядька стучал, за забором брехала собака. Сие животное довольно редко еще, у богатеев в основном. У них в деревне так вообще ни одной не было. Наконец послышался мужской грубый голос, чего-то посоветовавший собаке. Но та совету не вняла и продолжала с гулким лаем бросаться на забор. Но тут заскулила и замолкла обиженно. Видимо, хозяин голоса чем-нибудь непохожим на кусок мяса в нее запустил.
«Чего подсебуешь? Пукаю ту на ночь подсонж».
«Чего надо? Стучат тут на ночь глядя». Сначала на польском, а после и на местном русском прокричал мужчина.
«Дом купить хочу», — не менее громко проорал и дядька Савел,
словно между ними не метр был и забор, а верста коломенская.
«Дом купить?»
Там явно затылок почесали, за забором.
«Да, хотелось бы посмотреть, и быстрее, а то ночь скоро», — решил дядька поторопить крикливого. «Хозяйка ко сну готовится».
«Чего там, Сбышек?» — донеслось явно от порога терема. Голос был женский и молодой.
«Дом купить хотят, посмотреть хотят, сейчас хотят». Сбышек явно ораторскому искусству не обучался.
«Купить дом? Въез, отверяй, браем швычей, шампу».
«Купить дом? Так открывай ворота быстрее, Арясина». От порога взвизгнула женщина и послышались приближающиеся шаги. Редкие в этом времени каблуки из дерева, скорее всего, стучали по доскам дорожки от ворот к дому. Мужчина покачал ворота, освободил брус забора и вынул его. Потом, покряхтев, стал одну створку на себя тянуть. Петли не скрипели, следили за ними, просто уж больно массивными были ворота. Такие и таранный удар выдержат. Больше для крепости подходят, чем для дома. Сбышек оказался фигурой под стать воротам. Для этого времени просто великан. В нем под 2 метра роста было. И не жердь худосочная, а амбал, правда, чуть расплывшийся. Этакий супертяж-штангист на пенсии. Был мужик лыс почти, а остатки волос на затылке посидели давно, как нимбом лохматились серебристым. По тропинке из половинок бревен к воротам торопилась женщина лет 40. Подвел Коську слух. Он думал, молоденькая пани покрикивает на воротчика. Панночка была в этом самом шушуне. Пиджак такой с оторочкой мехом лисы. Почему лисы, понятно. Нельзя более дорогие меха носить не дворянам. А тут купчиха простая. Женщина остановилась и требовательно так, словно всю жизнь русскими воями командовала, спросила.
«Тебя послали дом смотреть?» Почти на чистом русском.
«Хм, я купить хочу», — дядька от напора стушевался.
«Еще бы, за холопа приняли».
«Ты?»
— панночка снова оглядела ратника с головы до ног, даже на Коську взгляд бросила и на Манася из любопытства свой нос в ворота сунувшего.
«Сколь просишь, пани?» — опомнился дядька.
7,5 гривен, киевских».
Калькулятор в голове Касьяна замигал цифрами. Новгородская гривна весит под 200 грамм, а литовская, которая называется трехгранный рубль, около 170 грамм. А вот эта шестиугольная киевская гривна весит 160 грамм. 7,5 на 160 – это килограмм 200 грамм серебра. У него имелось 3 новгородских гривны, палочки такие, и было 2 киевские гривны. 40 на 3 – 120 грамм разницы. Вполне хватит на ту самую половинку, что просит пани. Это если у дядьки литовские или киевские гривны. Парень дернул дядьку за рукав и прошептал, что хватит серебра, но поторгуйся, мол, чего сразу соглашаться. Деньги огромные. Панночка поняла неправильно, уставилась на пацана, стараясь определить, кто этот гарный парубок, что вою команды шепчет. Событие третье. Читаю объявление про недвижимость. Все квартиры теплые и светлые. Не нашел ни одной холодной и темной. «Посмотреть бы сначала, а то, может, все гнилое?» – махнул рукой на терем ратник. Дама в отороченном лисьем меховом шушуне, который с ее лисьей мордочкой с обилием веснушек очень гармонично смотрелся, возвела очи горе и, кивнув, пошла к терему. Касьян же сначала осмотрел двор. «А чего? Дорого, богато. Весь двор застелен досками, точнее расщепленными напополам бревнами». Может, и чуть неровно уложены, одни бревна шире других, из-за чего чуть смазывается картина, но зато сухо и опрятно, никакой грязи. Бревна уже потемнели, но кое-где желтизной светились, а значит, лет 6 простоят. За теремом виднелась кухня, соединенная переходом, крытым с домом. Примерно 6 на 6 дом из огромных, явно дубовых бревен. Такое прямое попадание гаубицы выдержит. За домом была видна конюшня, тоже в виде сруба излаженная, пятистенок такой, с длиной стороны 14 метров. У ворот была овчарня или хлев, там козы бегали. Все, больше построек не было видно, разве небольшой сеновал рядом с хлевом. Дядька уже дошел до двери, распахнутой огромным ляхом в терем, и махал руками крутящему головой Коське. «Племяш, чего ворон считаешь?» Терем был не больно и большим, тоже 5 стенок и бревна 7 метров. То есть понаружи был 7 метров на 13.5. Но зато был 2-этажным, и даже балкончик на 2-м этаже имелся. Туда, кстати, вела лестница снизу, а значит, на 2-й этаж можно попасть, не заходя в дом с крыльца. Теремом же этот дом делала необычная крыша из луковок всяких. Никакой функциональности. Наоборот, куча стыков и сопряжений делали крышу не очень надежной, да еще и протекаемой в сильные дожди, наверное. Все же герметики силиконовые тут непросто достать. Нравились, судя по всему, купцу из Польши такие украшательства. Терем, как и бревна во дворе, был срублен 2 года назад. Новенький совсем. Обживался и на долгую жизнь купец нацелился. А тут... Бам! И к татям на клинок попал. Или стрелой арбалетной все его мечты порушили. Если запоставить то, что рассказала во время показа дома пани Валенца, то сгубила купца ватага Федьки-зверя. Недалеко от Менска проезжий караван наткнулся на гору трупов ранней весною, которые вытаили из-под снега. Сам купец Богумил, его сын Владислав и 7 возчиков и охранников – все мертвы зимы. В феврале уехал купец в Ригу, да так и не вернулся. Придраться в доме было не к чему, тем более пани оставляла все сундуки, 10 коз и 1 кобылу, которые рожать через месяц. В кухне оставалась посуда, в сундуках и на кроватях перины. Заезжай и живи на всем готовом.